Как мы на чем остановились? О чем остановились?
Ну, идея спасения заложена в том, что мы не заботимся о том, как спаситься.
А, да. То есть есть какой-то такой Рубикон, когда мы приходим к Богу всегда как паразиты. Это нормально, как паразиты приходим. Потом, когда...
Паразиты, в смысле, дай.
Просто, ну, лучше устроиться. Это нормально, потому что другого направления у нас просто его, ну, реально нету. Это не недостаток, ну, недостаток как бы порицается. Вот у него такие недостатки. Недостаток – это то, что у человека нету. Ну, нет у него там тактичности, нет у него там чего-то. И вот я его ругаю за то, что у него этого нету, да? Понимаете? Он откуда-то это должен взять. И поэтому, ну, ругать нет смысла. Все равно у него от этого не будет. И желательно ему это дать. Хочешь, чтобы он был нормальный? Дай ему. Но я не могу ему дать. Никто не может дать. Никому ничего. Вот Господь может дать. Или я могу дать, если у меня безлимитный ресурс. То есть у меня есть контакт уже с Господом. А контакт с Господом какой? То есть я его, ну, друг. Тут он так, Кришна пишет, что я тебе... Кстати, он пишет, знаете, тут написано, мы же хотим попасть в категорию лучших-лучших, да? Вот. И он говорит, Господь, я тебе открою эту тайну. И тут есть условие, на каком условии он открывает эту тайну. То есть мы можем это прочитать, но работать она будет, если будет вот это условие. Вот в этом мире нет, никогда не будет дороже слуги. Вот. И кому же... Кому же он открывает эту тайну? О! Не могу сразу. Ну, в общем, поверьте на слово. Он говорит, я тебе открываю эту тайну, поскольку ты не завидуешь мне. Не завидуешь мне. Что значит зависть к Господу? Любой бзик, который с нами случается, он случается только от зависти. Пришел муж пьяный. Жена что на него ругается, думаете, из-за зависти? У него счастье. Она ему завидует. Да. Она может ему говорить правильные слова, что ты неправильно себя ведешь. Но на самом деле единственная валюта в этом мире – это счастье. И она все нам диктует. Если у меня будет много счастья, да тут хоть вверх ногами стойте все, мне все равно. И вот счастье – это разное. Есть счастье зависимое, такое непрочное, есть счастье независимое. Есть три вида счастья. Знаете, какие три вида счастья? Нет? Ну вот, самое главное. Вот. И от того, к какому мы прицепились... Вот видели фильм такой «Летучий корабль»? Не фильм, мультфильм, да? Мультфильм. Такой хороший мультфильм, и там кто чего поет. Вот. Простая жизнь, там лавка да свечка, и вот оно счастье там. Потому что он влюбился, да, и рай шалашей его устраивает. Вот. Этому там много богатства счастья, но златом чахнет. Этому новые земли там надо, этому... Каждый по-своему воспринимает. Так вот, где наше счастье, там мы и предаемся. Там мы, несмотря ни на что. Почему? Потому что счастье тянет. Не знания тянет, не умные ученые мне или там святые объяснили. Но там, где я унюхал счастье, где счастье у меня, и вот туда я иду. И вот хоть кол мне на голове тиши, но мне нужно счастье. Заповеди блаженств. Что такое? Сколько? 9, да? Заповеди блаженств. 9 видов счастья. Ты можешь делать этим и будешь счастлив непрерывно. Блаженство – это счастье непрерывное, ничем не прерываемое никогда. И поэтому они похожи немножко на сумасшедших. Но это не может же быть тогда, блаженные. И вот есть... Просто проанализируйте, практично. От чего я больше всего счастлив? Люди, которые... Брали эти знания, потом у них случился вот эта вот такая авария в жизни, встреча с Богом. Авария. Со стороны это выглядит как авария. У этих всех счастье только в одном. Кому-то что-то рассказать их о своей аварии и как это все вырулилось. И потом они видят, что тот тоже по ихнему примеру что-то такое сделал. И когда у него все выровнялось, вот тогда он счастлив. Эти люди, как наркоманы, ходят и всем рассказывают. И говорят, вот проповедь, оно нужно. Ходят много свидетелей Иеговых, но только те настоящие проповедники, которые яму пережили, и которые говорят реализованные знания, которые говорят, вот Господь и мне вот управил. Вот. Все остальные просто такие мрачновато немножко выглядят. Вот это счастье. Самое-самое хорошее. И все остальные виды счастья просто перед этим меркнут. Но есть материальное счастье. Остальные материальное счастье. И тут говорится, что лучше. 3 вида счастья. Внимание. Сейчас, если опять же быстро найду. Так. Угу. Сейчас услышат меня 3 видов счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и которые иногда... которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Иногда. Иногда. Итак, первое счастье. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем в уме благости. То есть это счастье, которое требует некоторых затрат. И сначала очень не нравится. Но я посмотрел у этого. Это материальное счастье. То есть просто изменение привычек, назовем так. Счастье было у меня, вот у кого от водки счастье, да? Остального счастья нет, оно перекрывает все. Счастье от рюмки водки – это самое трансцендентное счастье, по-видимому, знаете? Нет? Логика убивается, и все хорошо. Потому что от логики все проблемы. А это раз, выпил, целый день свободен. Со всеми помириться легко. Вот. Но зато человек уже не чувствует ничего хорошего другого. Он больше ни о чем не думает. Почему трудно бросить алкоголизм или наркотик, тем более счастье. Он сконцентрирован на этом. Человек сконцентрирован на счастье. И поэтому просто хороший вкус вырабатываешь в себе, будет устойчивое счастье. Материальное, не трансцендентное, не от Бога. Господь просто советует, как можно жить без Него, ну, более-менее так нормально. Счастье, которое испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которые вначале кажутся нектаром, а в конце становятся подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. Это хуже. Ты сначала испытываешь, а потом платишь за это. Потом платишь. Надоедает или органы какие-то вылетают у тебя. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденные сном, ленью и иллюзией, такое счастье называется счастьем в гуне невежества. Вот водка – это вот оно. Очень сильное. Любой наркотик – это тоже вот оно. Но сила счастья. В принципе, это одна сила такая, которая нас ведет по этой жизни. Вот. И где наше счастье, там мы и предаемся. И самое лучшее счастье, если мы предаемся Богу. Потому что Он такое может вытворить, что мы нигде в этом мире такое не найдем. И это именно мы и запомним. Все остальное запутится. Вот у меня, ну, раз 15-12, я не помню сколько было, я только это и помню, все остальное так. Все остальное помнит моя жена, я не запоминаю. А вот эти вещи я помню. Я эти моменты могу ясно, поминутно рассказать, как одно все это было. Вот эти вещи, мистика, когда приходила в мою жизнь мистика. И оно проглотило все. Чем я до этого был сконцентрирован? Ну, занимался я карате. Ну, чего-то я там достиг. И занимались мной хорошие мастера. Я был сконцентрирован. Мне это доставляло счастье. Бегать по стенкам. Доставляло, да? Вот глупо, да? А это может доставлять счастье. Смотрите, люди на чем могут сконцентрированы. Потом как-то отошло. Как-то отошло. После одной лекции. Я прочитал лекцию, которая тоже что-то про Бога, и что если Бог тебя охраняет, это тебе не нужно. И был такой опыт, что я мог это применить и не стал применять, и Бог заступился. Я думаю, зачем тогда мне это? То есть сразу гаснет интерес, сразу, понимаете, сразу гаснет. Был огромный интерес, смотрите, как Господь загасил мои интересы, которые очень ярко горели. Смотрите, человек достигает только там, где он концентрируется, где он предается этому делу, где все остальное просто фон, он выбирает время и потом, чтобы этим заниматься. Вот я занимался долго этим карате. И один всего случай с Господом, он говорит, у меня есть лучше. Все, не надо ничего. Просто меня встретили люди, и мне было сказано, ты не можешь их бить, ты не можешь убегать, я очень быстро бегаю, не можешь убежать, не можешь, а что делать? А ты же только сейчас говорил, предавайся. Я с ними поговорил, 3 или 4 уже бандюгана, и они пожали руки, сказали, да, интересно, это вещь, рассказываешь. Ну, как чудо. Они целенаправленно. Вот. Зачем тогда этот навык, который, кстати, может быть утрачен как-то? Или очень долго занимался нумерологией. Приезжали профессора, это надо печатать. Это что-то новое. Это математика. Я просто бредил. Я все свободные минуты. Мистика началась у меня по этому поводу. Знаете, все в мире действует, изобретается, а только люди, которые преданы этому делу, сконцентрированы долго. Есть такой, ну, дезик не дезик, но такой, знаете, так шакаешь, и там что-то какая-то маслянистая поверхность, ну, в общем, что-то оно ценится. Я просто в этих орифлеймах и прочих, я не знаток как-то. Но там она написана, ее название, там имя, кто его изобрел, первые 2 буквы, -40. Вот это 40, это 40-я попытка что-то изобрести. Он это раз не получилось. Смотрите, человек 40 раз это делал, то есть он был сконцентрирован, несмотря ни на что, не получается. Он... Да, там какая-то жидкость, да. Да. Вы знаете ее, да?
Есть такой типа масла.
Да, там какой-то. Да. Вот.
ВД-40.
Вот. Вот этот человек, да, ВД-40. Вот этот человек, это на 40-й попытке у него это получилось. То есть он был сконцентрирован долго, это, ну, Господь типа жалился, ну, то есть, на тебе. Вот. Я знаю еще одно интересное, это до Великой Отечественной войны, до второй вот этой войны, которая была на нашей территории, тоже был какой-то ученый, и у него там было, там сотни было попыток, они что-то хотели, ваночки там, проба первая, проба вторая, проба там сто какая-то. И однажды утром он раз, и у него что-то получилось. Я не помню что-то. Но это в мире науки это что-то, ну для меня это вообще не звучит никак. Повторили эксперимент? Нет. И стали вспоминать, а что же это, ну, какое условие? И тогда этот человек вспомнил. То есть он сильно разозлился и перед уходом с работы плюнул в ванночку. Вот. И вот что-то в слюне там было у него. Ну, как-то осталось, и получился эксперимент. То есть, смотрите, человек плюнул и получилось. Но до этого он сотню сделал экспериментов. Он был сконцентрирован. Я был сконцентрирован на нумерологии, на этой. И ходил. Мне сны начали сниться. Я видел эти треугольники и цифры там состоящие. И у меня в голове носилось это, ну, то есть пора запирать психушку таких людей. И я видел, что там 20 условий. Потом дошло до того, что жена моя стала видеть цифры. Она вообще не любит это. Она мне звонит, говорит: ты так меня заразил, и говорит мне 20 условий совершенно, ну, не связанных. Я думаю, что же бы это значило? Ну, наверное, это что-то значит. Пошел на Хорсицу, 3 дня ходил, вызвал еще человека одного, который, ну, с математикой. То есть в его присутствии у меня мысли лучше идут. И мы построили встроенную систему. Встроенную систему. Которая работает, которая... Но эта система интересна только людям, которые погружены в мир чисел. Больше никому она не нужна. И однажды просто пришла какая-то тетка, там покрестила квартиру, там крестик замуровала, что-то это, и числа все изменились. Я так встретился, что Господь говорит: а я числа меняю только на раз. Твои знания. И я сразу охладел. Магией занимался долго. Ну и то та же история. То есть это та мистика, во-первых, не то что безопасная, она и просто превосходит, настолько более привлекательная, что у тебя ничего не остается. При этом я сейчас могу про любое число все что угодно рассказать. Я могу какой-то ритуал магический провести, но мне это просто неинтересно. Господь ничего не забирает, но Он забирает интерес, забирает любовь к этому и переориентирует на себя. То есть такое могущество. Вот. Поэтому... Где наше счастье? У каждого в данный момент времени есть уже где-то счастье, потому что если нет вообще счастья, то человек не живет, он умирает, он что-то с собой делает. Если нет счастья, мы срочно его ищем. Срочно его ищем. Или выколачиваем из ближнего, дай мне счастье. Вот. Зависть. А, да. Значит, это. Господь открывает эту тайну. То есть ты не завидуешь мне, потому что Господь контролирующий. Мы сюда, в принципе, пришли почувствовать то, что чувствует Господь, чтобы когда Он контролирует это все. Вот. Потому что там у нас все было, кроме этого. И мы решили это как-то реализовать. И вот когда мы отказываемся от полный отказ от контроля, тогда Господь говорит: ну давай, я же не буду с тобой бороться. Я же тебя все равно взломаю, поэтому я, ну, что ребенка обижать-то, да? Вот. И вот когда этот контроль нет, значит, две вещи. Я снимаю всяческий контроль. Ну, не надо снимать. То есть Господь говорит: отдай мне вот это. Не надо, что вот все отдай. Потому что этим пользуются люди. И под вот этой супердуховностью, суперпреданием подразумевается безответственность и лень. А вот пускай Господь что хочет, то и делает. Да. Я все это делаю, но там, где что-то страшное, потому что я Господь, я тебе это отдаю, я тебе. Он говорит: нет, ты вот то мне отдай, вот то отдай. Вот. И сам я никогда не... Вот когда начинается такая угроза, и мне реально страшно, я говорю: Господи... И ни в какой другой ситуации человек так не помолится нормально, по-другому. Вот так происходит первая нормальная встреча. Ну, два условия. отпускаем контроль, и при этом надо отсутствие зависти хотя бы на этот период времени к окружающим. Что я не завидую тому счастью, тому счастью, тому счастью, тому счастью. Надо понимать, что это зависть. Я для себя объясню, что это несправедливо, что у меня должно тоже быть, а вот у него есть, а у меня нет. То есть логика там закрутит там свое. Хороший адвокат. Вот эти две вещи. Тот, кто не завидует мне, тому эта тайна открывается практически. Он ее может практически использовать. А если он практически может использовать, он может ее рассказать. А если у него это еще не случилось, он сам может подумать, что это, ну, бред какой-то. То есть, ну, не верится. Но если наизусть даже выучит, скажет, результата не будет. Результата не будет. После этого у человека возникает смелость. Смелость в чем? Во всем. Решимость. Решимость называется. Решимость. Решимость — это результат, ну, отсутствия страха. Не то, что глупый совсем человек. Это отсутствие страха, потому что у меня покровитель есть такой могущественный. То есть я верю уже. Я иду и смотрю, да, все нормально. И у человека пошли наконец дела. Потому что нет страха. Если есть страх, то страх ему говорит, то поверни. И вот человек никогда не достигает, чего он хочет. И поэтому я сейчас зачитаю еще пару текстов, которые говорят, чтобы есть другое бесстрашие, материальное бесстрашие. То есть не путайте его вот с этим. Наша сегодняшняя лекция — надежность, надежные цепи, надежная цепь преемственности вот этих учеников, потому что может кто-то станет учеником. Вот. Как вот у Иисуса были ученики, у Прабхупады были ученики. Есть просто, которые потребители приходят. И они могут пройти тоже в духовную вещь, могут пройти. Но и они будут дороги этому человеку. Он немножко кому-то помог. Но если он сам станет учеником, вот тут Господь говорит, вот лучше этого мне никто не дорог. Он это вообще на особом счету. Представляете? Просто рассказать, что с тобой случилось. Но для этого надо рискнуть. Решимость. Чтобы эту решимость не спутать с материальной решимостью. Та решимость, которая непоколебима, делает человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему овладевать своим умом потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуны благости. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам, но это не трансцендентная решимость. Я изо всех сил занимаюсь йогой, и даже буря, а мне все равно, меня прославляют или меня там поносят, мне тоже все равно. Вот, это йога. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии. О, интересно, к плодам религии. Материального благополучия и чувственных наслаждений имеет природу гуны страсти. Но это тоже неплохо. Потому что хотя бы не лодырь, понимаете? Потому что дхарма — это прежде всего не жить за чужой счет. А решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзий, это решимость, лишенная рассудительности, порождена гуной тьмы. Тамас называется. То есть человек, была, не была. Ну, просто погибнет и все. Глупость. Итак. Значит, каждый может Каждый может стать любимчиком Господа, каждый. Причем у нас интересная ситуация. Мы не можем быть очень любимы Господом вот по такой части, по такой части, по такой части. Мы можем в настоящее время, может быть, только стать вообще дороже всех. Понимаете, ситуация. То есть места 15, 4, 2, 3 заняты, недоступны. Нам сейчас доступно только самое первое место. Смысл, да? Нонсенс такой. Что для этого надо? Не бояться. Поверить. Чтобы поверить, надо столкнуться с носу к человеку, который уже это... Потому что от самой книги ты не заразишься, это передается так, на таком уровне. После того, как ты повстречался с Господом, то есть он поучаствовал в твоей жизни, ты можешь рассказывать о нем. То есть когда ты рассказываешь о нем, тогда ты вот этим дорогим ты становишься. Пока ты... сначала надо повстречаться. И что нам мешает? Мы боимся выйти из зоны комфорта. Боимся. Вот дайте нам религию, все вот гладко и постепенно. Нет такой религии. Нет такой религии. Везде есть вот это вот так вот. Называется второе рождение. Второе рождение — это значит будут похороны, а потом ты родишься. И вот это похороны социальные. Те все похоронят, а потом ты раз и воспрял. Вот. Тогда вот этот опыт, тогда у тебя получается вот эта решимость, вот эта целеустремленность, предназначение ты свое начинаешь понимать. И ты начинаешь понимать тот, кто ты есть, а не все твои внешние маски, оболочки, одежды, имиджи. И то, что внутри у тебя вот эта вот устремленность, ее отнять нельзя. Снаружи может это все как-то облезть, облететь, а это отнять нельзя. И то, что внутри у тебя уже вот предназначение у тебя появляется после этого, после встречи с Богом, ты понимаешь, кто ты на самом деле и что тебе надо делать. А до этого никакая астрология тебе не поможет. Примерно скажет, ты приблизительно должен быть вот этим, этим, этим. Но ты все равно не станешь этим. Потому что при встрече с Богом ты теряешь страх, и ты начинаешь быть тем, как есть. Тем, как есть. Таким оригиналом. Неважно кем. Но тебя никто не повторит, ты просто гений в этом. Тебя дублировать просто нельзя. И вот что бы тогда ни случилось... При любой самой страшной ситуации, вот эта, в которой в тебе уже зажглась, это практически Божья задача, которая не зависит от этого окружающего. И куда бы ты ни вляпался, оно тебя поднимет, воскресит, и ты все дальше будешь делать. Ты будешь просто, пока ты эту задачу свою не сделаешь, тебе никто не может ничего не нанести, никакой удар. Если кто-то попробует, он просто, чувство зависти потом к нему никто испытывать не будет. Это просто как побочный эффект. Кто-то спрашивал здесь о предназначении. Мы можем теоретически, это тоже опять практически. Я просто хочу это делать. Мне говорят, человек приходит и говорит, брать ее замуж или нет. Я говорю, ни в коем случае. А чего? Потому что ты спрашиваешь. Если я свою жену будущую увидел, да хоть сотни подходите, хоть отговаривайте, я все равно ее возьму. О, значит, это она. А если у меня есть сомнения, то есть вот это внутреннее, если есть подтверждение, все. И вот обрести это внутреннее, что такое внутреннее? Независящее от окружающего. И поэтому тогда, что бы вокруг ни было, если я полностью базируюсь на вот этом неверном мире, что это достоин? Я полностью от него зависим. Это просто рабское существование. Это тоже побочный эффект. То есть все проблемы решаются, и Господь говорит, предайся мне, отбрось все религии, не бойся ничего. Страхов нет. Я все твои, что ты там напортачил, забираю. Он говорит, я избавлю от всех последствий твоих грехов, он говорит, если ты мне предаешься. Отработать карму, чтобы знали, в наше время сейчас нельзя. Мы просто не представляем, сколько за нами хвостов тянется. И люди решают один вопрос, вылазит следующий, решают другой вопрос. И карма, она инструмент в руках Господа, не то, что какой-то там сатана. И нам даются проблемы, которые можем решить. Мы когда их решаем, думаем, все, сейчас наступит светлое будущее, а там очередь длинная уже ждет других проблем. Мы просто не представляем эту очередь.
Ну, это карма, психосоматика, это грузится на одно и то же.
Что?
Метафизика и психосоматика, ну, это карма, это практически одно и то же.
Все науки, которые вот называете, они закону кармы подчиняются. Да. Ну, есть физика. Физика – это закон кармы. Физика. Ускорение свободного падения тела – это физика. Метафизика – это, ну, немножко другой масштаб, объем. Все. Но это все равно физика. На чем мы остановились? А, это была маленькая такая реклама, что, ну, решаются все проблемы. А какая основная мысль сегодняшней лекции? С чего это начинается? Цепь, надежная цепь. Вот это все начинается с тех людей, которые не зависят от этого мира. Не зависят. Вот надо с ними как-то. Как-то очно, заочно, как-то чуть-чуть. Как-то. Вот мощи привезли, нормально. Это. Но желательно живой, нормальный человек, чтобы как-то с ним. У меня началось, все у меня началось. Я себе загадал, я должен перемолвиться с одним человеком, у которого вот это точно он это прошел. И я ему сказал одно слово, и он мне сказал два слова, и все. Вот так вот, зацепиться лично. Вот так вот. Потому что, ну, кармическое взаимодействие называется, да? А поскольку он как бы без кармы, ну, живет, хотя любовь его не там. То есть карма может иметь тело, тело ему кармическое. Но в некоторых случаях оно показывает такие вещи. Зацепился, и вот только тогда-то все началось. Самостоятельно стартовать нельзя. Нельзя. Ни веры не будет, ни это. Мы верим в Бога, пока все хорошо. Но когда уже не во что верить, мы что-то пытаемся делать и все портим. А вот тогда она и нужна. Потому что пока Бога нет, закон свят. Но как только Бог приходит, вот тут момент предания. И вот тут мы раз и пропускаем. Если я до этого не познакомился с таким человеком, не зацепился, я просто испорчу этот момент. Они не так уж часто. Кстати, они заказываются нами. И поэтому все очень разумно. Я потусовался среди них, мне это рассказали, и у меня начинает зреть желание, что обыденная жизнь мне уже не устраивает, не устраивает, не устраивает. И когда я накопил сил, что я могу из последних сил сказать, ну ладно, я еще ничего не буду делать, не буду защищаться, и мне предоставляется такая ситуация. В этой ситуации, чем она отличается от обычного плохо? Эта ситуация необъяснима вообще. Необъяснима. Если ситуация, где все понятно, что я ему нехорошо сделал, это по карме вернулось, где я могу как-то объяснить, эта ситуация обычная, кармическая, тут, при чем тут Господь? Тут надо просто отрабатывать или смириться и все такое. Ну, молиться никогда не помешает. Но та ситуация, когда вообще нельзя объяснить, меня просто обвиняют в том, что мне вообще не... Я там рядом не стоял. Вот. Вот это вот Господь. Он пришел. И Он пришел меня очистить, не наказать. Господь, Он, кстати, не наказывает. У Него хобби прощать. У Него нет хобби наказывать. Ну, есть что еще сказать. Ну, чтобы вот... Кто-то сомневается, вот что-то я говорю, или какой-то неясный момент вот был?
Да.
Да, вот, вот их надо вот сейчас... Когда готов ученик, приходит учитель, да?
Да.
Да.
Да. Это нельзя узнать имя, допустим, с ваших слов, этого человека приехать и с ним постоять рядом, да? Это как делается?
Ну, просто можно несколько случаев. Вообще это не типовая ситуация. Типовая ситуация, кармическая ситуация, это такая фраза «ничто не ново под луной». Ничего не меняется, все так циклично, закручено. Все, что касается с Богом связанное, никто никого повторить не может. Господь достаточно разнообразен, бесконечно разнообразен. Если у кого-то что-то получилось, у меня точно будет не так. Я никого не могу продублировать. Ну, мне как было? Меня заинтриговали. Ко мне пришел Браман, он сейчас Браман, Сахасранам. И он услышал, что я одному своему больному рассказываю, что Бог вот так любит, а так не любит. Вот этому нравится, это не нравится. И поэтому ты болеешь. И тебе надо вот это, вот это, вот это. И очень помогало, я был доволен, болезни как-то отступали, все было нормально. Он говорит, а что ты вообще о Боге говоришь, ты ничего вообще не имеешь. Я как-то не имею. И он мне вот рассказал, что есть парампара. Сам по себе ты, ну как, шабашник. Знаете, есть устроенные на работу, а есть шабашники, да? Вот ты, говоришь, шабашник. А ты знаешь, что шабашник это незаконно. И вместо Бога тебе может вообще кто угодно. Потому что на предприятия иногда берут шабашников, да, что-то вот так вот, но это с точки зрения государства это не очень правильно. Ну вот и ты так. И твое исцеление непонятно. Ты не на работе, да. Как ты с Богом? Там все официально. Я говорю, как официально? Ну, официально, говорит, ты должен христианин или мусульманин, или кто-то. Есть департаменты у Господа. Ты должен быть где-то. И там есть своя вот эта нить, цепь. Я говорю, а так вот как? Нет. Ну, говорит, иногда, ну, это из прошлой жизни или как-то, но это... Ты что, думаешь, ты такой? Я говорю, конечно. Он говорит, ну не знаю. Он мне как зачитал вот эти вот вещи. Он говорит, вот это вот такие. Ты такой? Я говорю, нет. Вот. И такой, вот есть ящики почтовые, туда кинешь, и оно дойдет, да? А если я в мусорный ящик кину, не дойдет же, да? Ну, или прибью похожий, но он не завязан в системе почты, да? Вот я говорю, ты свой ящик открываешь, но система уже есть. Этот мир не хаотичный, он достаточно заметили, что мир централизованный, да? Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг галактики, галактика вокруг центра, что-то все крутится, все централизовано. Централизовано, четко выверено. Если я как-то погружался в эту в астрономию, я в шоке был. Оказывается, по-моему, за 12 лет или за сколько, я не помню уже. Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна 5 раз, по-моему, за 12 лет становятся в одну линию прямую. И причем они повернуты одной и той же стороной друг к другу. Это никакие часы так не работают. И вот Луна вот повернута, и там еще этот, почему я запомнил, кратер Эратосфена есть, такая, знаете, такая гуля на Марсе, такая шишка, как вулкан такой. И она вот под таким углом всегда. Вот так вот крутится, как попало, а вот в этот момент, вот так вот. Какая точность? Какие массы, да? Какая точность? В этом мире все точно. А мы вот так вот сами. Нет, все уже сделано. Ничего не надо придумывать и изобретать. Все уже сделано. И религии тоже сделаны. Их придумал не человек. Все религии, ни одной, человек ни одной религии не придумал. Они были спущены. И говорит, так что ты шабашник. И причем шабашишь непонятно на кого. Вот. А результат ни о чем еще не говорит.
Значит,
Да, да, вот на себя, да, на себя, да. И начал анализировать, да, действительно. Вот этой же магией там занимался, и там и имя Господа упоминается. Но я-то не с Господом. Я-то должен быть в какой-то системе. В системе. И эта система не то, что вот я пришел сейчас, вот я воплощение Господа, и от меня система началась. Нет, когда Господь приходит, вот это правило, когда Господь приходит, Он сам проходит посвящение. Он не приходит и говорит, вот я номер раз, и вот Иисус пришел, что Он крестился водой, скажите? Он давал пример. И ни разу Господь, когда приходил, или воплощение, аватары, есть овеши аватары, частичное воплощение Господа, Он не говорил, я номер один, Кришна приходил, Он тоже подвергся этому. И первое, признак самозванца, Он приходит и говорит, ну я вот так вот. Он не проходит этот обряд. Воплощение Господа очень много. Я на каком-то занятии читал тут. Там 10 главных, там больше 70 таких второстепенных там во всех. И все они проходили вот это вот. Кто приходит, это первый признак. Что он сам по себе. Шабашник. Понимаете, шабашник. Причем говорит, что все правильно. Я могу примеров принести кучу. Например, был выдавался за воплощение, да и сейчас выдает этот Виссарион, знаете, да? Виссарион, кто-то слышал? Я прочитал, я все книги прочитал его, вот этот Последний Завет, безупречно. Безупречно, никакого расхождения нету. И там Новый Иерусалим, он там организовал, все хорошо. И потом один раз зашел в церковь православную на Малом рынке. И там просто было, пели «Отче наш», так, знаете, ту-ду-ду, таким речитативом. Просто там с женой мимо шли, зашли, чего не зайти, и вышли. И у меня в голове появилась ясность, я сразу понял, кто такой Виссарион. 10 событий, которые у меня были в голове, ну, в разноброд, они сложились в мозаику. Я вдруг понял, что не может быть столько совпадений. Я упоминал, что я занимался нумерологией, и по числу можно определять смысл слова. Так вот, Виссарион это 111. Вместе буквы сложить, это сатана. Вот 666, знаете знаменитое число, да? 666, оно реально существует в этом мире. Если период обращения, попробуйте на калькуляторе просто, период обращения Марса разделить на период обращения Луны. Марс это что-то такое, подраться, да, защититься или напасть, ну какая разница, бандит или просто воин, ну что-то такое агрессивное, а Луна это такое что-то. Куда ветер подует. И вот разделить получится 665,99999999. Вот так получится. То есть это реально есть. Вот. 37 умноженное на 3. 37 это называется не единство мира. Не единство. То есть я в этом мире просто что хочу, то и делаю. 37 это божественное число считается, не единство мира. Оборотная сторона. Ни на что не делится. Все числа, которые в сумме единицы божественно считаются, умноженное на 3, это будет 111. А число 6, оно оформляет любое. И вот, пожалуйста, число вам с двери. Виссарион, я их всех прочитал, но был такой грех, 111. Вдруг вспомнил, что там жена заказала киллеру своего мужа, потому что он ее замучил. Исполнение там чего-то там, каких-то. Вот. Она заказала, и его там разрубали. И в общем, ко мне приходили двое, которые поехали туда, вернулись с онкологии. Как это так? Святому человеку поехали. Я все знал эти факты и думал, ну все-таки, ну мало ли, просто ну народец такой греховный, да? Ну не может же быть. Шабашник. Шабашник. Я сам. Это приходит ко мне сосед, говорит, ты тут это магией занимаешься? Я говорю, да. И там все, и Христа упоминает, магию вот этого паперса. Сделай мне на машину, чтобы ее там ни милиция не останавливала, не ломалась. Я говорю, а точно хочешь? Да. Но я в то время уже знал, что это не манная небесная. Когда к Господу, он один, Господь, к нему обращаешься и говоришь, Господи, он тебе дает даром. Если обращаешься к полубогам, это язычество называется, оно тебе дают, но за твой счет. И вот магия — это язычество. Я говорю, ну что-то будет, ты чем-то заплатишь. Он говорит, делай все равно, машина дорогая, дороже мне. Я сделал пантакль старинный для улучшения бега скаковой лошади и для ее улучшения здоровья. Древний пантакль, но, думаю, аналогичный в современности. Да, действительно, ни машина не ломалась, ничего. Ну, на следующий день они развелись с женой. Там был жуткий скандал. Через полгода опять сошлись. Вот, вот это шабашество.
Все правильно, машина же дороже была.
Да, он ее целовал как жена. Да. Но я говорю, понимаешь, по жизни у нас какие-то уроки должны быть, и мы какую-то нервотрепку должны пережить. И жизнь на самом деле к нам очень так лояльно и хорошо относится, максимально. Потому что как-то Господь за нами все-таки присматривает, если мы даже знать его не хотим. И нам с наименьшими. Но если мы сами решили, как бы, извините, свой пятак всунуть и поруководить своей жизнью, ничего лучше не получится. Другой случай с вот этой вот с магией, как... Ну, это тот, кто меня обучал уже, он рассказывает. К нему обращается женщина, у них все хорошо. Бабушка нормально, внучка нормально, это нормально, все нормально. Вот у жены нормально, а муж просто не может выбить в Эмираты паспорт, ну, эту визу. Ну, что-то там, вот как специально, вот жизнь не дает. А так все нормально. Это, говорит, ну, не проблема, ну, смотри, сделай ему эту такую круглую штучку. Только он взял эту штучку, через полдня он визу получает. Через неделю приходит жена и говорит, он говорит, ну, что опять? Он говорит, да, все, нормально, ехал, но... Бабушка заболела, этот не слушается, у меня на работе проблемы. Он ей объясняет. Вот была семья, у вас там 5 человек. У вас было такое семейная карма, есть одеяло такое. Вот на всех, а вот мужу поддувает немножко, но не хватает. Не хватает. Что делает пантакль, талисман? Он как увеличительное стекло, он берет все одеяло и на мужа. А вам всем теперь дует. Так вот здесь, в этой книге, говорится, если ты к Господу обращаешься, Он дает тебе то, что тебе не хватает, с сохранением того, что у тебя было. В этом разница. Но кому Он дает? Кто с Ним разговаривает? Кто просит? Не имеете, потому что не просите. А другие способы? Просто обман или самообман. Потому что другие способы, они есть, они реально существуют. Но мы их зачитывали. Там нужна квалификация, которую мы не имеем. Да, вы хотели что-то.
А какие же тогда признаки того, что мы в системе?
Вы же, наверное, думали, что мы в системе?
Да.
А тут не надо никаких признаков. Я просто должен определиться, какая это должна быть у меня религия. Религия определяется очень просто. Если я жестокий человек, мне надо христианство. Везде один и тот же джентльменский набор, но христианство, любите друг друга, хоть под автоматом, но любите. Оно лечит это. Если я своенравный человек, мне надо мусульманство, потому что там все по воле Аллаха в первую очередь, и потом все то же самое. То есть это как, знаете, разные палаты одной больницы. Каждый свой вылечивает. Там, где знание привлекает, и человек привлекается на это, знаете, привлекается, знание привлекает. Кого привлекает знание? Лодыря. Да? Мы зачитали. Лодыри, они лишь бы пофилософствовать, но лишь бы ничего не делать. И мы зачитали. Если ты можешь сконцентрироваться, не можешь сконцентрироваться, выполняя вот это вот. А выполнять это работа, выполнять дхарму. Правило предписания — это я должен быть нормальным мужем, значит, иди зарабатывай. Кровь из носа, иди зарабатывай. Это правило предписания. А не могу зарабатывать. Или физически не могу. Вот. Или, ну и так далее. Не можешь это делать, делай это. Не можешь это, не можешь, не можешь, не можешь, не можешь. А в конце, ну если ты вообще ничего не можешь, тогда учи книжки. Вот. Это, понимаете? Вот. То есть это самая такая категория. И сейчас мы все представляем из себя вот эту категорию. Лодыри. Не просто лодыри, мы так и убогие все, в смысле, но мы лодыри со стажем. И очень умные. Потому что не умнее человек. Вот. А работяга, он много не говорит особенно. Да. Вот. Ну просто. У него терпение, смирение, все вот эти вещи присутствуют. Почему? Он сильный человек. Сильный человек, который... Ему не надо оправдываться, у него хорошая карма, он может с Богом не связанный, но он делает, 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 он просто трудолюбивый. У него в банке, у него расходы меньше, чем это, и он себя чувствует умиротворенным, а что не быть умиротворенным? Он чувствует себя смелым, потому что ему по карме смелая пуля боится, но ему не положено, он, никто ему не завидует. У него избыток остается, он там дарит этим, кому он, никому. А остальные нервные, вот нервов не хватает, вот оголенные, как шкуру содрали, это значит, ты банкрот. Ты миру должен больше, чем ты, тебе не хватает на вот это. И тебе кажется это, и это, и думаешь, как это поправить. И Тангим говорит, а для банкротов учитесь, учите, да. Потому что это, и там это знание очень простое, оно радостное, оно практичное, но оно требует риска. Вера в Бога без риска невозможна. Если я прозвонил и там узнал, там все нормально, все, выезжаю. Это же не риск, это не вера, это знание. Вот. И никакой мистики не будет. Чтобы знание применять, надо ресурс. Надо ресурс, надо карма. Если кармы нет, знание не помогает. А вот это знание радостное, оно говорит, работать не надо. Потому что работа это, по определению, что-то взять по закону то, что мне надо, не спрашивая Бога об этом лично. А знание говорит, если ты можешь его лично об этом спросить, то работать не надо. Вот такая вещь. Работать в смысле, человек не может, у него же есть какая-то заложенная психофизическая характеристика, он что-то будет это делать, ну, как хобби. Работать, а слово раб. Я просто работаю, потому что надо деньги, потому что надо, а не потому что хочу, да. Это не труд, работа и труд разные вещи. Вот. И поэтому, когда я говорю, работать не надо, это не значит, что человек прекращает всю деятельность. Наоборот, он будет трудиться даже больше, освобожденный труд. Вот. Он будет не на каторге, а на курорте. На каторге... Что?
За это еще
еще деньги платят, да. Вот, так, вот, такие, вот такая жизнь хорошая будет начнется. Поэтому знания стоит изучать. Может, какие-то еще вопросы?
Да.
Да. Неясности.
Если, допустим, душа уже достигла состояния, что она возвращается.
Веды говорят, что мы сюда падаем только один раз. Если человек вернулся уже, то второй раз он сюда точно не полезет. Ну, не человек, а душа. Да. Потому что там мне сначала так жутко было, что оказывается там не все в человеческом теле души. Называется сварупа, своя рупа форма. Вот. Человеческое тело – это всего лишь скафандр, который по образу и подобию скроен. Это форма Бога. Бог с двумя руками, вот такой вот. Какой Бог? Вот на себя в зеркало посмотри. Он только получше, конечно, выглядит. Намного. То есть у него вообще нет недостатков. Вот. Но в принципе так. А в песне песни Соломона там описывается его внешность. И она совпадает с этим описанием. То есть это не противоречит на самом деле. И для чего эта форма? Для того, чтобы в этой форме душе удобно говорить с Богом. Потому что, чтобы понять собаку, надо стать собакой. И можно там обнюхаться, да? Потому что они вынимают больше язык запаха, потому что у человека нос совсем другой. Собака на запах медь от железа отличает, и все, а ты попробуй отличи. Она на запах может. За 5 километров может идентифицировать человека. А у нас так. Если даже нос не забит, все равно ничего не понятно. Вот. Смысл. Мы с Богом готовы говорить уже, поскольку появились в этой форме тела. В этой форме тела. А там, когда мы придем, там будет все что угодно. Все что угодно. Но это не мешает общаться всем живым существам в любых формах, да. И никого это особенно не давит, не грузит, все счастливы. Но это людей меньше всего. Это космонавты. И есть цепь. Есть эта катапульта, через которую Бога можно увидеть. Через эту парампору. Не то, что я должен сейчас вот всем покланяться, перекланяться, а просто настоящий гуру, учитель, он не загораживает собой Господа, он прозрачная среда. Если гуру циклит всех на себе, это не тот человек. Это культ личности называется. Культ Бога может быть Бога. И то никакого, вот только такого и такого. Просто Бога. Бога. Здесь он такой, в этой традиции такой, но везде один и тот же. Посмотрите, мусульмане, христиане, у них одни и те же там эти Гавриилы, Михаилы, те же самые. Те же лица, те же личности. Описание ада, рая совпадает до буквы. То же самое. Смотрим это. Тут вот все ритуалы, как хоронят, как рождается, во всем мире одинаковые, во всех традициях. Кутью, знаете, что предлагают, когда на похоронах? Вот. В ведической традиции тоже вот этот рис обязательно нужен. Есть книга смерти русская, есть книга смерти египетская, есть книга тибетская, Бардо-Тидол. Да, есть книга. Это Гаруда Пурана называется, вот это, и там описано, для чего этот рис нужен. Не просто так. Мы просто думаем, ну традиция, это не просто традиция. И вот эти знания говорят, что это за традиция. Почему это нужно? Почему надо брак вот так регистрировать? Потом, мы не соблюдаем ничего, потом что-то развалилось. Это технология. Это технология, нормально жить. Это технология даже без Бога жить. Без Бога даже. Но Господь говорит, вот, можете без меня так пожить, можно так, и у вас будет материальное счастье. Оно, конечно, скоротечное, и все, и потом вы это все потеряете, но хотя бы так. Но мы это даже не соблюдаем. Вот. Но самое лучшее знание. Просто предаешься Богу. Просто вера, знаете, просто вера. Не дешевая вещь. Она... Вера возрастает в скорбях. В спокойном состоянии вера не получается. Вера скорбит, а когда все клинит в голове, знание неприменимо. Когда появляется вера. Если что-то еще могу, появляется вера, появляется мистика, появляется, и ты начинаешь быть носителем славы Господа, и ты тогда примыкаешь к этой цепи, к парампоре. Примыкаешь. Где-то. Потому что ты обязательно ссылаешься, потому что ты оттуда это и получил. В других местах ты это не получаешь. Или кто-то был, оставил вещь какую-то вот, оставил. И почему? Вот это вот чепчик того святого. Вроде ерунда. Вы просто возьмите, исследуйте на физических этих экспериментах, проведите, и вы увидите, что это совершенно другой предмет. Он от него... Духовность не замеряется, но есть побочные эффекты. Они какие-то странные, эти вещи становятся. Есть вещи, около которых часы начинают медленно идти, рядом поставлены. Есть вещи, у которых часы начинают быстрее идти. Вот такие вот вещи. То есть так можно косвенно зацепиться. Например, в случае из моей жизни. Однажды, не помню сколько лет назад, ко мне принесли икону. Потом я узнал, что эта икона была в храме в Москве. Там очень похоже на, вот как Богоматерь, младенца держит, да? То же самое есть в этой традиции. Там Кришну держит Яшода. Да, Яшода. И мне ее принесли. Намалевано как от руки, не репродукция, знаете, такая вот полиграфия. И через, буквально через, сколько-то, через неделю моя дочка побежала в храм. Нашла уже где-то и побежала. А мне, ну, подарили. Люди ничего не сказали. Вот, вот воздействие, просто предмета. Потом я думаю, куда-то дочка ходит, надо мне сходить. Пошел туда, посмотрел, как они там танцуют, как там поют. Ну, ничего, нормально. Лекции, о, интересная философия. Вот. Потом сам стал. Потом получил много ответов на вопросы, на которые раньше не мог, ну, не мог, нигде не мог найти. Ну, вот, пожалуйста. Просто началось с того, что принесли в дом вещи. Это вопрос какой-то был, я уже забыл, с чего мы начали.
Да, ну...
А какой был вопрос?
Вопрос, возвращается ли душа назад, по-моему,
сюда, но его потом уже... Возвращается, да. И в этом смысл человеческого воплощения.
То есть, если она туда возвращается, падает ли она снова
вниз? Нет, не падает. Веда однозначно говорит, не падает. Уже не назад никак.
А вот я просто не могу никак определиться. Мы изначально были уже там, а потом из-за зависти сюда свалились, да?
Да, мы в материальном мире никто не рождается. Мы оттуда все.
А когда мы свалились, мы были камнем, растением? Или...
Нет, нет. Мы туда свалились красавцами. Мы не просто свалились. Это да. Ну и все свалились в мужском теле сразу, говорится, да. И каждый был, и каждому, кто пришел, ему решили подарить такую компьютерную игру, называется Вселенная. И каждый из нас, каждый живой, не просто каждый из нас из людей. Каждая кошка, каждая собака, когда такая же душа, то есть она вот как дошла до этой. Представляете, как сколько это много этих вселенных. Вот. И Господь Брахма руководит. И через него души воплощаются. Которые воплощаются, которые долго уже там крутились и воплощаются. Которые уже деградировали.
Все-таки камни уже однозначно были когда-то? Или мы могли...
Не обязательно. Не обязательно, что мы все эти проходили. Вовсе не обязательно. Кто проходил, кто... Но это не суть важно. Суть важно, что вот что мы сейчас. Сейчас вот очень такое. То есть полубоги, которые они написаны, они завидуют. Они завидуют. Причем это написано не только в этой традиции, в других традициях написано. Завидуют людям, потому что людям легче уйти отсюда. Полубогам там у них очень дел по горло. Они пока их не сделают. Их жизнь очень длинная. И там не надо проповедовать. Там все в курсе дела на том уровне. А здесь мы смотрели, что самый-самый Богу дорогой кто? Кто может вот это делать? Да. У демонов не надо проповедовать даже. Они про Бога все хорошо знают. А вот среди людей нет. Не все. Везде написано так. Иисус на это жаловался, говорит, вот жатвы-то много, а что-то жнецов-то нету. Вот про них И причем эта проповедь, это не значит, я должен быть такого мега такого калибра, потому что духовный мир — мир качества, а не количества. Если я хоть одного что-то поговорю, да, и все, я попадаю в самую высшую, максимально высшую категорию. Не от количества зависит, а от качества. То есть за качеством лучше не гнаться. В материальном мире, да, качество, чем валовая продукция. Да, за количество я говорил себе, извините. Лучше меньше, да, но чтоб оно было. Вот. И все, я лучший. Количественно. Практически это идеально. Лучший — значит идеальный. Почему лучший? Ты за Господа работу сделал. Вот. А лучше ничего не может быть. Еще вопросы есть? Нет вопросов? Нет вопросов. Хорошо. Значит, получай это знание. Это первый шаг. Второй шаг. Я начинаю его раздавать. Причем я радуюсь, что люди, ну, знаете, как есть как овцы, да, вот за тобой в рот там смотрят, да. Если я ловлю себе на этом, то что-то со мной не так. Я должен радоваться, что около меня свободные люди. Свободные. Что они принимают самостоятельное решение. Что они не соглашаются даже со мной. Вот так вот. Вот это правильно. Потому что духовная реальность, она не насильственна по своей природе. Если у меня есть такой, вот надо заставить, и вот завтра будешь думать так, да, я тебе запишу на бумажке, как тебе надо думать, это неправильно. Если вы с этим сталкиваетесь, значит, это к духовной реальности не имеет никакого отношения. Вот. Следующий побочный эффект. Этих людей начинают рвать на части. Они вдруг почему-то всем нужны. Вот. Это еще лишний стимул для этих людей, что они хотят как бы наклонировать около себя еще больше таких же самых. Они заинтересованы. То есть, если материальный человек, да, человек и хочет быть лидером, чтобы вот это, кто-то там что-то там еще сказал, нет, вот слушайте меня все. Вот. Но у них обычно ограниченный контингент. А тут идут, и человек захлебывается от этого всего и говорит, отстаньте же. Ему хочется, чтобы каждый тоже отвечал на вопросы. Это не зависит от объема мозга, даже от опыта, это зависит, есть у тебя связь или нет, и все. Если у тебя есть связь, ты отвечаешь на любые вопросы. Просто включается человек, и все. Этот человек заинтересован, чтобы вокруг были лидеры, тоже свободные. Но всегда известность, вот это единственное, что плохо. Некуда скрыться, вот так вот, да. Люди, те мечтают об известности, а те мечтают куда-то сбежать. Вот. То есть все наоборот получается. Да. Но все равно, за счет того, что вот этих встреч с Господом, это все можно потерпеть. Потому что Он тебя будет использовать. И Он тебя любит. Это ощущается. Ощущается, когда Господь любит, физически ощущается. Вот это тоже блаженство. Причем он тут говорит, дороже этого человека мне никто не будет. Каждый может стать им. Представляете? Если Господь говорит, ты мой самый дорогой, что с тобой вообще может вообще случиться? Какая там карма, какие там у тебя чего? Ты будешь это ощущать. И для этого надо всего две вещи. Не завидовать Господу, ну и окружающим.
Ну, это равносильно, да? Как бы, потому что если Господа не завидуем, то, ну, как бы, понимаю его.
Нет, немножко разные. Окружающим и Господу это немножко разные. Ну, это специфика.
Тогда, может быть, окружающим главнее это получается, да? Потому что это более естественно. Ну, как можно завидовать Богу? Я просто не представляю, не укладывается. Есть такой грех?
Богу мы начинаем завидовать больше всего в тот момент, когда мы получили знание и еще не отдаем его, и мы тогда становимся на его позицию.
Думаем, что мы как
Бог? Да. Нас немножко несет. Мы можем почувствовать себя Богом в этот момент.
Ну, и маг,
ну, у меня был, слава Богу, хороший учитель. Нет, не чувствовал. Я чувствовал себя больше исследователем. А магия там, если все правильно делать, если мы открываем, вот доктор Паперс есть, это правда, псевдоним, француз, черно-белая магия, книга в продаже свободна. И там вот эти пантакли, про которые я рассказывал, как там вызывать дождь, все работает. И в конце написано, кроме всего прочего, маг не должен делать упущений, все с этим с твердым знаком написано еще, репринт на издание еще, так и на наш язык не перевели. Не должен делать упущений, памятуя о том, что все, что он делает, делает исключительно для славы Божьей и больше ни для чего. Вот такая маленькая строчка. Да. Это написано, больше ни для чего. Это написано в магии, для славы Божьей. То есть смысл в том, что истинная цель манипуляции, ну, она может быть для того, что вот есть человек, который вообще ничего не... Такой материалист, вот пока не пощупал, не поверит. Вот. И тут он сталкивается с таким, и я говорю, а я вот потому что с Богом. И у человека меняется стереотип, ломается буквально стереотип, и тогда мне ничего не будет. То есть, если правильно все сделать, то тебе ничего не будет. Есть просто неправильное использование существующих методик, практик всяких. А раз они уже есть, они уже допущены, но когда они по назначению используешь, вот это уже тоже плохо. Говорят, что сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Вот. Религия для чего? Чтобы подготовить человека и чтобы он стартанул к Богу. Познакомился, поговорил, все. Но если она используется для чего? Как, знаете, есть вот человек с бульвара Капуцинов, последняя роль Мирона, вы помните, да? Там много интересных вещей, очень философский фильм. И вот там, например, синематограф, да, он привез, никто не видел, и всех сразу сделал джентльменами. Потом отлучился на 3 дня, приехал там мистер Секонд. Вот так религия может быть использована. Запросто. И мы знаем, как религия используется, буквально это уже называется секта, и там ужас, что творится. Там вместо Бога какой-то лидер стоит, культ личности, все. Сразу идет идея самосохранения автоматически. Во всех религиях написано «не бойся ничего», «не бойся». 363 раза в Библии написано «не бойся ничего», лично Господь сказал. Самое популярное. И тут мы читали «не бойся ничего», вот это Господь. А если «бойся», и это, вот это, вот это, все это не Господь. Потому что стоит шабашник. И кому он вообще непонятно. Вот так можно использовать религии, хорошие, правильные слова, как у Виссариона. Вообще логически не подкопаешься ни к чему. Но плоды-то какие? Потому что не подключен. Правила очень сильные, но веды, вот эти правила, писания, это доспехи Бога. И когда не по плечу оденешь, это Божье задавит. И так давят людей. Или там еще такая идея. Помните, когда там был такой бандит в этом фильме? Банда черного Джека, по-моему, да? Или как-то, я не помню. И в конце он стрелял в этого, ну, в Миронова, я не помню, как его звали там. Фёрст, да, вот если бы мы Писание так звали. И в конце он их встречает и говорит: мистер Фёрст, да, моя жизнь ваша, потому что я видел много женщин, испытал то-то, то-то, но все это пыль по сравнению с этим, с синематографом. Вот. И человек, который испытает с Господом встречу, ему не надо доказывать, что все это пыль. Это будет точно пыль. И тогда ему будет все равно это счастье, несчастье, умиротворение. Он не будет за этим гнаться, оскорбления или похвалы. Это реально увидит пыль. Но чтобы увидеть эту пыль, надо с чем-то сравнить. И для этого есть парампара, вот эти цепь ученической преемственности. Их мало. Ну и становишься человек учеником. Ученик это решимость. Мы про решимость тут читали, да? Решимость. То есть это не что-то случилось, это не под, вот это произошло, и теперь я это делаю. Это мое решение. Человек только независимый от этого мира может сделать какое-то решение и действовать. А все остальные, ну, ведомые. Так вот, ученик, он принял это решение и идет.
Осознанно.
Осознанно, да. Он это вот себе придумал. Да, осознанно. Он просто перепробовал. У него просто опыт такой есть. И потом он соприкоснулся и говорит: вот, да, а это действительно пыль. А то говорят: пыль, пыль, пыль. А если кроме пыль ничего не знаю, ну, а что мне предлагают? А очень много предлагают. Ты отбрось эту пыль, а иди сюда. А там секта. А там Бога нет. А там тебе вообще ничего не дают. И пыль забрали, и ничего не дали. Вот. И поэтому, смотрите, и поэтому говорится, в первую очередь, сердце вас ведет. Гуру – это сердце. Садху – это звено цепи. И шастры, книжки. Если сердце не началось, эти книжки вас заведут вообще не туда. Они вас задавят, вы станете мрачные, скучные. А тут написано, что это знание радостно, постижение этого знания радостно. Если вам улыбка сползла с лица, значит, у вас просто НЛП просто было, вас заболтали и вы пошли. То есть сердце должно быть. Очень просто, очень доступно. И ни малейшего насилия не должно быть. Если малейшее насилие, это симптоматика, что что-то... система неправильная какая-то. Вернее, система может правильная, но она может быть испорченная или неправильно использованная, как тот синематограф. Да. Ну, на самом деле, то там видели, обратили внимание, там оно в один столбец, да? На самом деле, парампара не такая, она широкая. Она широкая и вот так вот переплетается. Подобно как вот устье реки, и оно вот так вот, потом оно смыкается, там какие-то острова, вот как Хортицу обмывают, да, вот это вот так, потом так. Потому что... Ну да, там начинается, там все вот это. Там был момент, когда женщины, через женщин все передавалось, мужчин просто не было достойных. Вот так вот. И там только, ну, ключевые моменты. Вот эта Бхагавад-гита, ее комментарий написал Шрила Прабхупада. Написал, как она есть. То есть вот так вот и есть, и все. То есть это не, как это говорят, не аллегория, не вот это. Вот так вот и есть. Есть еще другие Бхагавад-гиты, потому что это вот его Бхактисиддханта Сарасвати был учитель. Не-не-не, ну да-да-да. А у Бхактисиддханты Сарасвати было несколько учеников. А у предыдущего тоже что-то там было. И это, и значит, другие тоже есть традиции, и они все правильные там, да? И они ходят. Например, есть такие шиваиды, да? Поклоняются Господу Шиве. Вот так вот. И американцы, уже саньяси, уже их там, как мы читали, там Кришна их любит там больше всех. Они это поняли, они это почувствовали, они идут. И там идут это шиваиды грязные, а у них такое. Господь Шива, он такой. Нечесанные волосы могут быть, то есть не обязательно прилично выглядит. И они тоже ходят такие все, нестриженные. Видите, так посмотрели на них. А у них тоже там брахманическое посвящение, все эти дела есть, и Прабхупада шел. И они так посмотрели, а те поняли, что эти их не уважают. И они тогда молча сняли шнурок, брахманский шнурок есть вот такой, и стали наматывать на указательный палец. Вы знаете, что означает? Если намотать этот брахманский шнурок на указательный палец, показать на человека и сказать, чтоб тебе там то-то, то-то, проклятие. Прабхупада, как увидал, основатель ачарья, во всем мире его знает, бросится к ногам и говорит, простите, они еще зеленые, молодые, ничего не понимают. Вот. И спросил прощения, говорит, вы что вообще? Вы что себе возомнили? Вы единственный неповторимый, что ли, во всем? Нет. И были в этой организации там какие-то расколы, какие-то ответвления, и там друг перед другом они там это, что-то ссорились, и он приходил и даже инициировал там. То есть это такой человек был. Про христиана хорошо отзывался, говорит, только жалко, что они не соблюдают то, что говорят, а так нормально все. Вот. Про Иисуса, да, Иисуса в Индии очень уважают. Да. Веды говорят об Иисусе Христе гораздо больше, чем само христианство. За 3000 лет о нем все было рассказано в Ведах, Бриши Пурана. Придет такой-то, такой-то, сделает то-то, то-то. То есть в этом нет проблем. Проблема в чем? Нет учеников. Есть просто, которые хотят спастись. И про них сказано, до определенного времени нормально, но смотрите, не перезрейте, вы должны уже и других тянуть. Потому что положение, если я уже это говорю, мое оно более устойчивое положение. Мне уже тогда не проблема помнить об этом, ко мне сами люди будут приходить и напоминать, более, ну, устойчивое лучшее положение. Ну, у нас время, но один вопрос еще остался.
Ну, вот внешние знаки отличия человека от грека, то, что он состоит в цепи или нет, или его вообще никак не зовут?
Есть такая история, к нам сюда приезжал Чайтанья Чандрачаран. Вот.
Это Хакимов, да?
Хакимов, да. И вот он ехал, их остановил в милиции. Ну, милиция что останавливает? Деньги взять, да? Вот. И стали что-то смотреть, смотреть. Один из милиционеров посмотрел, этот Хакимов. Без всяких внешних отличий сидит в гражданке такой. Он говорит... У водителя спрашивает, а водителя зовут, его сейчас Васуки зовут. Это он мне рассказывал. Он говорит, а вот он у вас святой? Он говорит, да, откуда вы знаете? Ну, что-то мне так кажется. Вот не было знаков отличия. Милиционер узнал. И Васуки говорит, ну, мало ли веревочка, сейчас чуток не носят, да? И на шее, и на голове. Это надо знать. И Васуки попросил у этих пожертвования, не хотите дать 100? Они дали. Никаких знаков отличия не было.
То есть это тоже, да, должно быть?
Да, голос изнутри. Да, это я не знаю. Не голос изнутри, это физическое просто Вот когда приезжал Индра Дивна с вами, например, когда приезжал. Не, когда вот мой духовный учитель. Мой духовный учитель Ниражана с вами. И когда он. Я не мог долго около него находиться. Я сел около. Я не спрашивал ничего. Я его видел 5 раз и задавал разные вопросы в разные времена, а это пришел просто рядом посидеть. И так, чтобы он меня не видел. Я прям четко определил, что вот в поле его как бы. А он смотрел, там театр какой-то показывали. И посидел так полчаса, и я уже гудел, как высоковольтный столб, и понял, что больше я не выдержу, просто встал и ушел. Это было в Днепропетровске и уехал. Это, ну, как-то ощущается.
Было некомфортно?
А? Нет, комфортно. Я... Ну, я показ... мне показалось, ну, как говорят, что заната, то не здраво, да? То есть, ну и как Иисус говорил, что я вам дал, я понял, что я больше не вмещаю. Больше не вмещаю. И мне как-то показалось, такое, как стыдно, что ли, показалось, что я вот это, ну, наелся и иди уже, да? Вот. И мне показалось, что я уже наелся и уже как не в себя, что, ну, просто мимо течет, что, ну, нет смысла. Мне показалось, что я могу, ну, хуже будет, хуже. Когда, знаете, объелся, уже как-то этого не ценишь. И вот, и я после этого ушел. Ну, просто так вот офигенно. Может, и милиционер тоже так вот ощущал. Многие мне рассказывали, например, есть такой Джайапатака Махарадж. Мне рассказывал один человек, его духовное имя Даял Говинда. Он гораздо дольше в этой традиции. И когда этот Джайапатака, и когда мы говорили, там вот Нираджана с вами, тот говорит, о, вы не видели Джайапатаку. Это очень толстый мужчина, очень толстый мужчина. Он вообще не заботится, чтобы его внешний вид какой-то был. Да, он может уснуть на лекции, он может там принимать учеников, в это время есть вот так вот, другие так вот, пока вот не закончат следующее. Он какой-то круглосуточно всем там посвящен, и то все на ходу делает. И у него чудеса просто вот по ходу как-то случаются. Раз он что-то там плюнул, кто-то поймал плевок, там роза, это вот такие вот вещи. Вот. Так он когда, и вот этот Даял Говинда рассказывал, он когда идет, он как линкор такой. А там много вот этих вот преданных, верующих, их там эти расталкивают, чтобы он, а он быстро так, такой огромный, так быстро идет. И он говорит, когда он мимо прошел, меня как обдуло вот так вот, как, ну, вот почувствовал так, мурашки такие. А потом, когда он зашел, и там сидело этих, ну, их называют махараджи, святые люди, они с разных, в одной традиции, но с разных стран. Ну, в одной традиции. Ну, как вот христиане, мусульмане, бывает. Форум такой был. Это было в Москве, по-моему, тогда. И вот там их сидело человек 11. И он как зашел в это помещение. И его по всему телу там все. Он говорит, я не мог там находиться, просто вышел. Он говорит, вот такое ощущение. А некоторые, говорят, как чурбаны, ходят, им хоть бы что. Вот, а вот если человек вот понимает, что он, ну, чувствует открытый, он говорит, вот, ну, это чувствуется. Кто-то чувствует, кто-то хоть кол на голове тиши, рядом будет с ним, ничего не почувствует. С Христом рядом много было, которые ничего. Шри Чайтанья Махапрабху рядом были, с Кришной рядом были некоторые, ничего. Ничего. Их считают неудачливые души. Неудачливые души. То есть, ну как неудачливые? То есть они не были, у них было счастье сконцентрировано в другом. И Господь говорит, ну не, вообще не проблема. Я рядом пройду и даже не помешаюсь. Это не то, что вот чем отличается Господь и святой человек от мага. Маг, какой бы, если он материальный просто, какой бы он ни был, он идет, его заметят сразу, вычислят приборами. А с духовного мира, от Бога, если ты не захочешь, он тебя трогать не будет. Хочешь быть свиньей, не запрещено. Не проблема. Не укажет, что так неправильно хрюкать там. Вот, не скажет, ничего не скажет. Ни замечания, ни осуждения, ничего. Кстати, вот этот Сахасрана, Сахасрара, знаете, тысяча, да, и нам и имя. Вот Сахасранам, который меня так подкупил, да, у меня была куча вредных привычек разных, и поведение оставляло животущее, ни одного замечания мне не сделал. Ни одного. И только благодаря этому, то есть вообще полное это. Когда ко мне пришел друг один, он посмотрел, говорит, на него, говорит, да он вообще не человек, растение, говорит, он вообще не реагирует ни на что. Этот мир находится под давлением. Каждый из нас давит друг на друга. Но появляется этот человек от Бога и не давит вообще. Из тебя начинает вылазить твое что-то хорошее. Хорошее. Внутри-то мы все хорошие. Одно его рядом. Присутствие этого человека, и я лучше становлюсь. Влазит. Потому что, ну, некий вакуум. Вот этот человек, Сахасрана, он сейчас в Непале находится, там проповедует. Проповедовать можно везде. Ну, нам надо заканчивать.